«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Каждый раз, когда я бываю в Испании, в Барселоне в частности, ловлю себя на мысли. Значит, некоторые говорят, вот у нас там корриду либо запретили, либо будут запрещать, это издевательство над животными. Дальше иду, и вот эти хамоны висят сотнями метров на протяжении целых улиц. И я пытаюсь логику понять. То есть, значит, корриду вы запретили, потому что там, ну, за вечер 2-3 быка умирают. Вот, это считается жестокостью. А хамоны как висели, так и висят сотнями. И я во всем этом вижу, конечно, какой-то определенный цинизм. Об этом, конечно, стоит поговорить, но я хочу спросить у моего соведущего Ильи Харламова. Илья, вот есть такое развлечение, называется королехос. Это когда люди, добровольцы, волонтеры, наверное.
Ну да, значит, активисты.
Бегут, активисты, да. Бегут по улице от, ну, уже разъяренных быков. Мы это с вами видели не однажды. Значит, там ребята разлетаются в разные стороны. Большое количество жертв вплоть до летала.
Да, да.
До летала. Вопрос. Вот вы бы, если бы оказались в день этого праздника, пошли бы?
Не, честно скажу, не пошел бы. Говорю откровенно. Не потому что трус, а потому что я считаю это, так сказать, для, ну, в моем конкретном положении глупостью. Мне надо о семье, о детях беспокоиться, а не заниматься всякой ерундой. Но, наверное, те люди, которые хотят как-то в себе пробудить мужественность и впрыск адреналина получить, наверное, для им это прикольно. Да? Но они, наверное, сравнивают с прыжком с парашютом, да, где тоже есть некоторая доля риска. Но здесь риск смертельный. Но на самом деле это, в общем, конечно, все средневековье, варварство, хотя относятся к нему так не все далеко, да.
Но это считается традицией.
Традицией, да. Я вот как раз коротко, значит, в Европе постоянно выступают за то, чтобы запретить всякого рода родео, там, корриду, да, вот все, что связано с, ну, насилием, будем называть вещи своими именами, и принимаются различные законы. Но Испания, которая имеет особое отношение к этим видам искусства или же развлечений, как угодно, там, значит, тоже шла борьба. И вот в Каталонии, например, в 2010 году запретили законодательно корриду, а через 6 лет Конституционный суд всей уже Испании, не вот этой конкретной территории, да, не этого региона, а всей Испании, отменил. А в 2018 году парламент аж целой Испании проголосовал за закон, в котором на черном по белому написано: коррида – национальное достояние Испании, и никто не вправе ее запрещать на территории этой страны. Более того, после этого корриду стали еще и на телеэкранах показывать.
Это правда. Значит, у нас есть связь. Доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, кандидат философских наук Олег Макаренко. Здравствуйте.
Здравствуйте. Так, у нас связь есть, да, или провисает немножечко? Олег, вы нас слышите? Наверное, перезвонил.
Да, сейчас слышу.
А, все, замечательно.
Олег, да, здравствуйте.
С паузой, с задержкой.
Олег, ну вот скажите, пожалуйста, значит, я понимаю, что в каждом из нас есть профессионалы и есть, ну, человеческое отношение к той или другой проблеме, и порой споры в каждом из нас есть. Вот скажите, ваше отношение, вот ваше личное отношение и как профессионала, и как просто человека. Корриду, бой быков, любое подобное развлечение нужно запрещать или нет?
Ну, если мы говорим обо мне, о моем личном мнении, то, вероятнее всего, нет. Почему? Потому что, во-первых, надо это рассматривать немножко шире. Первое. Существовало всегда противостояние человека и животного мира. Мы говорим с вами сейчас, например, об обществе, как, значит, обособившейся от общей природы части существующего мира. Так и человек. Он прежде всего противостоит природе. И вот я рассматриваю это в культурном плане исключительно как противостояние человека и природы, природного, природной силы и природного ума человека, который благодаря тому, что он, значит, изобрел, например, ту же самую шпагу, то же самое воздействие на этого животного, он благодаря...
Так, немножко подвисает все-таки связь, да? Давайте попробуем, да, перезвоним сейчас, перенаберем.
Мы перезвоним. Да. Ну, в общем, посыл Олега понятен. Олег, ну, да, говорит о том, что ничего...
Кто хитрее, кто сильнее,
ничего,
да.
Ничего плохого в этом нету. В общем, если ты вышел на бой с быком, и если ты обладаешь, ну, определенными инструментами, которые ты сам же и изобрел, шпага, то ничего плохого нету. Убежден, что сейчас большое количество наших слушателей не согласится с этим и не видят в этом честного, так сказать, противостояние, ты либо выйди с голыми руками, как говорится. Ну, это одна из мыслей, как мне кажется, я просто-напросто озвучиваю. Но здесь, наверное, мне хочется еще услышать ответ, есть ли в этом историческая ценность.
Ну да. И, кстати, вот насчет корриды и всего остального, это же извечный спор сторонников и противников охоты. Да? То есть противники охоты говорят, убивать животных можно с помощью технических приспособлений, да, из-под тишка, из укрытия, только если тебе нужно животное для пропитания.
Так.
А, значит, если это развлечение, то это просто убийство, да, это совершенно аморально. На что, естественно, сторонники этого говорят, что вот люди такие, да, вот они это придумали, поэтому они имеют право этим пользоваться, и, в общем, животные здесь в данном случае, ну, просто объект их устремлений человеческих, да, и спор этот бесконечен, и то же самое с корридой. Но еще вот интересно, все-таки вот эти развлечения, когда бегущие по улицам люди, да, и которых топчут быки, вот это что, да, вот это любопытно. Может быть, это стоит хотя бы запретить.
Ну, знаете, вот тут вот второй вопрос, потому что, мне кажется, немножко нельзя сравнивать здесь ситуацию самих животных. То есть, если в случае корриды животное, ну, в большинстве случаев погибает, и, скорее всего, это произойдет, потому что, ну, так положено.
А здесь погибает человек.
То здесь,
в основном,
погибает человек, который сам же добровольно на это и пошел. То есть это не людей, которых загнали и сказали, если вы живете, то мы вас отпустим. А вы сами стоите перед выбором, бежать или не бежать.
Это принципиальное отличие.
Да, это...
У нас Олег Макаренко, кстати, на связи вроде бы, да. Олег, слышите нас?
Да, сейчас слышу.
Да, Олег, продолжите, пожалуйста, мысль. Вы сказали, что этого запрещать не стоит.
Да, запрещать не стоит, потому что понимаете, вот в истории человека вы затронули проблему исторического плана, да? Потому что человек, вот есть такие проблемы, как инициализация, да? Инициализация, переход от мальчика, не мальчик, но уже муж, да? И если мы говорим об историческим, так скажем, историческим отсылкам к корриде, это же проводилось в период перед свадьбой, значит, будущий супруг, да, показывал свою смелость, показывал свою ловкость и инициировал себя, переходил из одного состояния в другого, то есть в другое. Будучи женихом, он становился мужем. Да. Некоторые, конечно, погибали, некоторые, значит, калечились, но в любом случае это был обряд этакой, ну, такой своеобразной инициации. Это очень важно.
Ну, хорошо. А второе различие – это коррида. Все, противостояние. Люди бегут от быков, рискуют собственной жизнью. Этот вопрос...
И многие народы имели такие культурные особенности, что обряд инициации, он был связан с риском для жизни, риском для здоровья. Тоже нельзя.
Связь немножечко. Да, еще ответ на предыдущую нашу тему. Да. Вот. Олег, да, мы теперь уже вот, когда на улицах люди, да, бегут, либо же выходят на арену, да, каждый желающий, и может выступить против быка и с большой вероятностью просто погибнуть.
Если человек рискует собственной жизнью в противостоянии с животными, это, ну, как бы нормально, или это, ну, тоже пропаганда определенной формы насилия, ну, уже над человеком?
Да, или чего-то суицидального даже отчасти.
Уже человек, вы же сами ответили на свой вопрос. Человек делает сам сознательный выбор. Он сам идет на это. Ему предложено делать этого или не делать. И если человек это делает, значит, он выбирает этот путь. Значит, вы можете этого не выбирать и не рассматривать это как испытание себя. Можете этого не делать. Предложено или. Поэтому я считаю, что если это есть, то оно может проходить. Да? И здесь выбор самого человека. За человеком остается выбор. Мы же не Буриданов осел, чтобы выбирать один токсин или другой.
Олег,
мы способны делать это.
Ну да, а вот с точки зрения такого элементарного гуманизма, да, вот мы смотрим, ну не мы, а там испанцы те же самые, или в латиноамериканских странах, и по телевизору демонстрируется та же самая коррида, да, где все-таки происходит насилие. И все это, в общем, широко транслируется на общество, является нормой, хотя, возможно, насилие должно быть отклонением от нормы, да, как мне кажется. И то же самое вот с этими вещами, когда бегают люди по улицам, это же тоже снимается, транслируется, все знают, в общем, гибнут люди, и все это преподносится как нечто само собой разумеющееся. Это отклонение или это тоже норма?
Да. Ну, честно говоря, если мы говорим о культуре, это, конечно, понимаете, это отголоски нашего животного прошлого. Ну, то же самое, что у нас были проблемы, когда, ну, в Древнем Риме люди выходили на бой с теми же самыми животными.
Да? И друг с другом, и убивали друг друга.
И с животными, да, конечно, это отклонение. В любом случае смерть является отклонением. Но мы никогда не должны отбрасывать вот этих культурных особенностей, культурного кода человека. Культурного кода человека, когда он противостоял природе. Этого не надо отбрасывать. Если оно есть, значит, оно должно быть. Это мое личное мнение.
Ну, я вот сейчас пытаюсь поймать себя на мысли, а какие еще формы подобного развлечения, ну, существовали или существуют в мире, но и в нашей стране? Первое, что это борьба с медведем.
Вот, ну, да, это есть.
Да, это еще форма, так сказать, досовременного цирка. На базарах на Руси всю жизнь наши боролись с медведями. Хотя вот каждый раз, когда сейчас появляются ролики, видел недавно боец ММА Макс Новоселов, боролся с медведем, там медведь, я не знаю, раза в три больше его. Ну, просто громадина. Mm-hmm. Причем Макс там за 100 килограмм весит, и медведь в разы его превышает. И, конечно, Максима обвинили в жестоком обращении с медведем, хотя медведь там его...
Медведь
медведь там справляется, крутит человека, вертит, но не убивает. Ну, борьба, настоящая борьба. А вот помогите, Олег, вспомнить, а какие еще подобного рода развлечения имеют исторический характер?
Ну, мы с вами помним, что наши князья ходили с рогатиной на медведя. Ну, не боролись с ним, но с рогатиной на медведя. Это тоже один из, значит, таким процесс инициации. Опять же, не мужчина, но муж. Такое было в нашей с вами истории, да? С рогатиной ходили. И долгое время, я не говорю в современности, но такое было.
Есть еще отдельная тема, когда животные между собой сражаются, да, петушиные бои, собачьи. Это мы, наверное, бои, у нас, да, наверное, да, времени нет на это, да, это тоже, так сказать, своеобразная история такая.
Да. Ну, вообще, давайте возьмем сейчас знаменитый наш там, памятник «Самсон, разрывающий пасть льву».
Да,
это
да,
же
да,
тоже
да,
не просто так взялось, правильно? То есть определенная форма культивирования противостояния была и остается.
То есть, конечно, она
остается. Да. Человек доказывает свое доминирование, по большому счету, всю историю, наверное.
Противопоставление его и природы, природного и его, человеческого разума, даже человеческой силы, в этом случае вы говорите о Самсоне, да, человеческой силы и силы самой природы. Мы всегда пытались природу покорить, да, изменить эту природу, и вот она, пожалуйста.
Спасибо. Доцент вам громадное.
Кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, кандидат философских наук Олег Макаренко был с нами на связи.
Ну, я вот еще вспомнил родео, то есть человек, который садится на необъезженную лошадь,
да,
или
да,
необъезженного быка.
Это американское развлечение, да.
Да, бык там вообще под тону может весить, с громадными рогами. Там ребята калечатся по полной программе. И эта форма развлечения, кстати, в Америке достаточно популярна.
Очень популярна. До сих пор, причем. До сих пор во всяких штатах, которые можно назвать глубинной Америкой, да, какая-нибудь Монтана, Юта, там, это все, это нормально. Огромные, там, я не знаю, как это назвать, стадионы, ну, комплексы, где это все это происходит, правда. Там чемпионаты, приезжают тысячи, сотни тысяч людей даже. Все это, в общем, очень, очень распространено. Но здесь, опять же, человек делает свой выбор. То есть, в принципе, ему винить некого. Да, он сам так решил.
Значит, Илья, вы пару минут назад подняли тему охоты, начали приводить примеры, и вот наша следующая тема как раз будет по этому вопросу. Должен ли человек, в принципе, регулировать, так сказать, количество животных на этой планете? То есть охота как один из способов контроля животных в том числе, потому что в нашем радиоэфире не однажды специалисты говорят, что иногда охота – это вынужденная мера. И, кстати, сейчас на самом высоком,
функции, да,
да, на самом высоком уровне не где-нибудь, а в Швеции подняли вопрос о регулировании поголовья волков. Им кажется, что волков стало гораздо больше, нежели Швеция может, так сказать, терпеть.
А цифра для нас смешно, наверное, звучит, да?
Она небольшая.
Да, да. Может, да, не должна популяция превышать 270 особей, а сейчас их 480. Всего-то на всю Швецию.
Я думаю, что у нас в одной области...
Да вот я про это говорю. Для нас эти цифры выглядят смешно, а да, для Швеции это вполне серьезная история.
Вот, но Швеция — это отдельная страна, про которую которую можно говорить, и надо вспомнить, ну, часто цинизм, которым они занимаются. Помните историю жирафа Мариуса, которого убили...
Это Швеция или в Дании, я уже припоминаю. То ли Швеция, то ли Дания. Но неважно, ладно, где-то там это произошло, то точно, совершенно.
Да, вы правы, это произошло в Дании, это произошло не в Швеции, но неважно, это страны-соседи, мне кажется, с подобного рода менталитетом. Давайте поговорим на эту тему с специалистом, у нас руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
День добрый.
Владимир, ну, к вам подходит слово «зоозащитник» в самом, наверное, хорошем смысле этого слова, но вопрос будет в какой-то форме провокационный для вас, потому что вы все-таки являетесь специалистом. Должен ли человек регулировать популяцию животных?
Вопрос хороший, но с моей точки зрения ответ однозначный «да». При этом у нас норма регулирования численности животных введена, в том числе и в российское законодательство. Перечень случаев, когда эта мера является необходимой, довольно ясен, потому что в ряде случаев животные, дикие животные могут представлять угрозу для жизни человека или для, скажем так, его экономической деятельности. Разумеется, когда, ну, если так в обывательском понимании слова регулирование подразумевать только уничтожение, то есть летальные способы регулирования численности, ну, вот это создает некий, скажем так, диссонанс, потому что во многих странах Европы существуют достаточно хорошие разработанные превентивные меры, позволяющие снижать уровень вот этой конфликтогенности между дикими животными и человеком. Если говорить о каких-то вот последних примерах, ну, наверное, многие слышали о проблемах, связанных с африканской чумой свиней. Да, для жизни человека она прямой угрозы не представляет, но это мощнейший удар по экономике многих стран, где занимаются свиноводством, и практически вся Европа, а в какой-то момент Россия была вынуждена проводить депопуляцию кабанов, то есть прямое уничтожение населения кабанов как природного резервуара этой крайне опасной для животных болезни.
Владимир, скажите, пожалуйста, если к волкам возвращаться, вот, ну, мы применительно к Швеции говорим, все-таки какой опасности они могут представлять для общества? Понятно, что волк – это хищник, это дикое животное, очень красивое, вообще одно из моих любимых. Ну ладно, не будем о лирике. Что смущает шведские власти? Да? Для чего они хотят регулировать? Могут ли угрозы возникать каким-то селением, да, небольшим или там среднего размера, от того, что численность особей будет расти?
Ну, я думаю, что в ситуации с волком речь не идет о прямой угрозе жизни или там здоровья людей. В первую очередь речь идет о ущербе, который наносится сельскому хозяйству. Если говорить о скандинавских странах, та же самая Швеция, Финляндия, где достаточно развито оленеводство, да, волк для оленей является таким очень мощным стрессирующим фактором, который, ну, в реалиях может наносить очень существенный экономический ущерб фермерам, оленеводам.
Ну, вот волка хватает в естественной среде обитания, вот как Эдгард справедливо говорит, кормовой базы, или обязательно нужно выходить на какие-то пастбища и охотиться на животных, которые, ну, которыми люди занимаются, да, как они называются, на сельскохозяйственных животных, да.
Я думаю, что в норме в природе волкам, конечно, хватает природной, скажем так, пищи, но дальше вы же понимаете, что чем рыскать где-то по лесу и догонять хорошо тренированных нормальных диких животных, гораздо проще зайти в стадо домашних диких северных оленей и добыть зверя там. Ну, это такая же аналогия, как, скажем, одно дело лиса может бегать по лесу в поисках корма себе, а может просто забраться в курятник и поесть. Вот с волком та же самая ситуация. Но мне еще раз хотелось бы сказать, что насколько я знаю, в той же самой Германии есть очень хорошая превентивная система мер, позволяющих сохранять сельскохозяйственных животных без прямого уничтожения зверей.
Владимир, скажите, пожалуйста, вот первый вопрос, его можно немножко и под другим соусом подать, который я вам задал. Должен ли человек регулировать количество животных? Вот сейчас группа ученых пытается воссоздать тех животных, которых уже давно нету на нашей планете. Ну вот речь идет о мамонтах, например. Вот ваше отношение, нужно ли нам, людям, на полном серьезе восстанавливать тех животных, которых уже нету?
Ну, по-моему, задача носит скорее такой познавательный характер. Наверное, это было бы интересно с точки зрения воссоздания. Я просто не очень понимаю, зачем это делать.
Понятно, в научных целях, мне кажется, прежде всего. Ну, явно не в практических, да. Особой нужды-то у человечества нету, наверное, в таких
животных. Мне кажется, просто
как мамонты. Но
интерес.
Но это интерес, да, и научные цели, да.
Научно-развлекательные. Да, я бы сказал, очень хорошее словосочетание действительности научно-развлекательной цели, потому что, ну, понятно, можно посмотреть фильм «Парк юрского периода», можно попытаться что-то реализовать. Там, ну, скажем, в Якутии сейчас идет примерно аналогичный проект, но для того, чтобы вернуть в природу, условно говоря, какого-нибудь шерстистого носорога, мамонта или еще чего-то, нам же надо тогда стремиться воссоздать в полном объеме ту экосистему, которая существовала во время обитания там этих зверей. А эта задача гораздо более сложная. Природа крайне сложно устроена, и вот просто так вот завести, условно говоря, оживившего какого-то мамонта и сказать, что вот теперь здесь будет воссоздаваться та экосистема, которая была там несколько тысяч лет назад, это не подход.
Владимир, а можно... Да, Эдгард, прошу прощения. У меня такой вопрос широкого свойства. Вот в целом, если бы человек не обладал всеми своими знаниями, умениями, техникой, технологиями, всем тем, чем сегодня гордится человечество, да, и всем тем, что может его в результате погубить на самом-то деле, а просто был вот такой естественной частью природы. Вот регулирование биологических видов в дикой природе, или, допустим, вообще бы не было человека, оно происходит на какой-то гармоничной основе, или в результате одни бы других все-таки поедали, или вот как-то бы все ужились и, в общем, вели себя по отношению друг к другу, ну, более или менее достойно. Да, всем, короче говоря, давали бы жить. Ну, за исключением тех, кого нужно есть просто.
Ну, разумеется, человек является одним из мощнейших действующих в экосистемах факторов, вне зависимости от того, насколько, скажем так, он аккуратно и культурно себя ведет. Просто сам факт наличия экономической деятельности человека в тех или иных природных зонах, ну, давайте возьмем для примера Арктику, как наиболее близкую, там, к Швеции, Финляндии, к нашим скандинавским странам. Да, там мало населения, да, есть огромные вообще ненаселенные районы. И там численность волка, равно как и численность его кормовой базы, находится во взаимосвязи, друг друга регулируют. Но как только появляется человек со своими стадами домашних оленей, этот баланс нарушается. То есть, соответственно, в нетронутых экосистемах все само себя регулирует. С появлением человека роль волка как, скажем так, естественного санитара экосистемы, она резко снижается. Но это просто объективные свойства. Любого животного он всегда пойдет за пищей туда, где ее проще добыть. А домашних животных, понятно, всегда добыть гораздо проще, нежели гоняться за дикими.
Ну, вообще, конечно, есть тут форма для размышления, потому что, да, один вид может начать преобладать над другим, потом с исчезновением этого вида, значит, наступает либо форма каннибализма, когда сами себя начинают, хищники все равно захотят есть, либо все это приводит, ну, к голодной смерти следующего вида, если кормовая база исчезает. И вот что из этого победит, ну, это такой чисто философский вопрос, потому что, ну, на регулярной основе пополняется красная книга, и что самое плохое, это черная книга, значит, виды животных, которых уже никогда не будет на Земле, и не всегда человек является причиной исчезновения этих животных.
Владимир, да, пожалуйста, прокомментируйте.
Не, ну, я бы сказал, что все-таки в попадании животных Красную книгу, давайте ее так будем называть, я думаю, процентов на 99,9 виноват, конечно, человек. Я вот так вот сейчас сходу не могу вспомнить ни одного примера, когда туда какой-то вид был внесен в силу каких-то естественных причин. Ну, может быть, только какие-то катаклизмы по типу какое-то животное живет на одном единственном острове где-нибудь там в районе экватора, и в силу природного пожара, не антропогенного характера, а именно естественного, да, скажем, ударил молния, вот весь лес сгорел вместе со всеми этими редкими зверюшками. Но такие случаи, конечно...
Это вы уже современную историю затрагиваете. Но динозавры-то вымерли, так сказать, еще далеко от эры человека.
Это тоже правда. Но вот в нынешнее время, честно говоря, сейчас опять там целый ряд животных, да, находится под угрозой исчезновения в силу изменения климата. Возможно, и динозавры поэтому исчезли. Но мы знаем, ну, по крайней мере, основная преобладающая точка зрения, что в основе изменений климата опять-таки лежит деятельность человека.
Спасибо вам. Спасибо.
Руководитель громадная. Программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы России Владимир Кревер был на связи с Радио Спутник.
Друзья, час прошел, много тем. К сожалению, мы не видели какой-то активности от вас, но знаем, что вы нас слушали, и вас было много. Телефоны, которые продиктовал Илья, они работают. Дозванивайтесь, задавайте нам новые темы, говорите, что вас интересует. У нас есть ровно на неделе для того, чтобы подготовиться к хорошему
эфиру. Да. Да, тоже.
Услышимся с вами ровно через неделю. Здесь же на радио «Спутник». Мой сегодня соведущий Илья Харламов и я, Эдгар Запашный, мы прощаемся с вами.
Спасибо.